Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Перекресток» радио «Азаттык» на русском языке. Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы будем подводить итоги года. За полчаса, конечно, мы не успеем охватить все события. В отличие от других программ, предыдущих программ, сегодня в гостях сидят мои же коллеги Болот Колбаев, он редактор русского сайта «Радио Азаттык», и Джибек Бегалиева, корреспондент «Настоящего времени». И я, конечно, Касым Рахманкулов, буду модерировать сегодняшнюю беседу, скажем так. Вообще, начнем с самого главного. Чем нам всем запомнился 2020 год?
Здравствуйте. 2020 год, наверное, запомнился не только нам, но и вообще всему миру. Это эпидемией, пандемией коронавирусной инфекции. Это был, наверное, один из самых тяжелых годов, да, для вообще всего земного шара. Как с эпидемиологической точки зрения, с экономической, с финансовой, так и с чисто психологической, потому что часть мира с января, а мы с марта находились в длительном карантине, мы не могли даже повидать своих родных, своих друзей, просто встретиться, пообщаться с нашими коллегами. Конечно, это было очень тяжело, но с другой стороны, наверное, для многих этот год стал откровением. Даже в шутку некоторые говорят, что наконец все познакомились со своими вторыми половинками. То есть, хотя были женаты по несколько лет, но на карантине именно узнали, кто есть кто, да? Потому что многие всегда находятся на работе, основную часть проводят, извините, от автологии, на работе, видятся с семьей только по вечерам, где-то за ужином или в выходные, где-то на отдыхе. А на карантине мы круглые сутки были рядом с нашими близкими, с нашими родителями, с нашими женами, мужьями, с детьми, и как-то действительно появилось ощущение того, что мы стали ближе, мы узнали своих половинок прям до последней клеточки, да, мы узнали, что там наши половинки увлекаются определенным стилем музыки.
А еще, мне кажется, мужья немножко больше стали брать на себя в плане домашних обязанностей. Например, мой муж сказал, оказывается, как тяжело быть женщиной, как тяжело ухаживать за детьми. Надеюсь, что в этом году больше, чем обычно, мужчин стали разделять вместе с женами домашние хлопоты.
Да. Касым, я вижу, это тоже очень позитивная сторона,
да, это
вот этого карантина.
Да, вообще вот где-то, ну, скажем, где-то к середине, наверное, карантина, ну, весной, да, после того, как все закрылось, мы начали говорить о том, что вообще пандемия, карантин обнажил проблемы общества, да. Конечно, я понимаю, что вот у нас на носу Новый год, мы хотим говорить о каких-то позитивных вещах, но если говорить о каких-то вот проблемах, какие все-таки проблемы, вам кажется, обнажила пандемия, обнажил карантин, вот, если прям
перечислить? В первую очередь, пандемия еще более оголила проблему, которая у нас всегда была, это нищета. Сейчас людей, которые не доедают, которые не могут купить одежду, еще какие-то первые вещи первой необходимости, их стало намного больше. Я как журналист очень много езжу и по регионам, и опять же в городе, и я вижу, что людям стало еще сложнее. Им не на что покупать памперсы для детей, детские смеси, очень много нуждающихся. Стоит выйти к какому-нибудь моему сюжету о чем-нибудь, и мне, например, таком, ну, какой-нибудь социальной проблеме, и мне начинают в личку писать: пожалуйста, помогите, у меня больной муж, я болею, у меня столько-то детей, и таких людей очень много. И этот год, он был наполнен очень такими моментами частыми, когда мне вот как журналисту было больно. Больно за то, что я не могу помочь людям, за то, что у нас такое государство слабое, что очень много беззащитных, обездоленных, особенно детей, потому что они не всегда имеют выбор, не всегда могут себя защитить, не всегда могут там что-то себе купить или сделать, поэтому детей мне, как всегда, вот в первую очередь очень жаль. Еще эта проблема пандемия обнажила еще одну проблему, она тоже очень такая больная для нашего общества, это насилие. Насилие в отношении женщин, в отношении детей, потому что из-за круглосуточного пребывания вот в одном закрытом месте многие мужчины, вот, которые имеют наклонности к тирании, которые избивают близких, которые пьют, они вынуждены были, дети и жены, их были вынуждены с ними находиться постоянно. И вот мы даже, наверное, сейчас можно наспех сразу вспомнить 5-6 самых громких таких моментов, когда скандалов, которые все обсуждали, да, они у нас на слуху у всех. Кого-то избили, там, ребенка или мужчина там жестоко избил свою жену, детей.
И... Ну, особенно вот этот резонансный случай, я точно не помню, по-моему, в Узгенском или в Сузахском районе, где женщине на шею повесил шину,
да,
автомобильную.
Обливал холодной водой,
да, обливал водой, избивал. Вот, очень печально. Да, я присоединяюсь к мнению Джибек. Действительно, несмотря на весь позитив, о котором я говорил вот несколько минут назад, были оголены и действительно очень глубокие, очень острые социальные проблемы. Государство и волонтеры, конечно, старались помочь, но вот эта единовременная помощь макаронами, растительным маслом, сахаром и так далее, она, конечно, не исправляет ситуацию. И есть как бы прогнозы даже экспертов, в том числе и международных продовольственных организаций, да, ООН, что на следующий год экономическая ситуация будет только усугубляться. Богатые будут становиться богаче.
А бедные за еще беднее.
Да, за счет роста рынков.
Вы видите, наверное, сколько магазинов закрылось, сколько вывесок о том, что да, сдам в аренду, сколько людей прогорели, не смогли подняться на ноги, не смогли восстановиться. Это очень печально на самом-то деле. Это же ведь какой-то был такой определенный слой бизнеса, которым занимались люди с небольшим капиталом.
Да, например, вот гостиничный бизнес, да, если брать сферу туризма, гостиничный бизнес... Ну, я сам видел, очень, да, сильно пострадал, потому что, ну, гостей нет, некого расселять, и вот, даже в Бишкеке несколько гостиниц, отелей, они начали просто свои комнаты сдавать как офисы, да, то есть это тоже, можно сказать, они как-то должны пережить, оправдать. А вообще, вот если говорить о том, чему нас научила пандемия, вот, например, волонтерские движения. Можно ли говорить о том, что это тоже было каким-то важным элементом солидарности гражданского сектора, да, потому что люди по-разному его трактуют, например, некоторые говорят, что на самом деле гордиться нечем, потому что вообще вот сам факт того, что вышли волонтеры на улицу, начали помогать, говорит о бессилии властей, которые на самом деле должны были заниматься вот тем, чем занимались волонтеры. Или это все-таки вот то, чем можно гордиться, вот, сплоченностью наших граждан? Вот, как вы на это смотрите?
Я лично считаю, что волонтеры, сплоченность гражданского общества, вот эти все образовавшиеся движения, это то, чем не то, что надо, этим необходимо гордиться, потому что это результат все-таки нашей свободы. То есть это следствие нашей свободы. Люди не боятся объединяться.
Люди брать на себя инициативу.
Да, брать на себя инициативу, помогать. И мне кажется, что вот эта ситуация, вот эта критическая ситуация, особенно которая возникла в конце июня, в середине июля, да, вот когда был вот этот ужасный пик, который сейчас уже в истории останется для Кыргызстана, как черный июль, именно в то время наши волонтеры, обычные граждане, да, даже не объединяясь в движение, они занимались поиском лекарств, доставкой помощи нуждающимся, ну, элементарно даже вот, ну, подругу нашей семьи выручили именно волонтеры, потому что они вовремя привезли 2 кислородных концентратора. А представьте, да, в то время, то есть обвинять врачей в этом тоже нельзя, да, они просто не успевали. Скорую помощь невозможно было дождаться, но на помощь пришли волонтеры. Это обычные ребята, студенты, которым было не безразлично, они, собрав какие-то свои деньги, как-то найдя каких-то спонсоров, приобрели вот эти концентраторы, заливали себе бензин, ездили по городу, да, мы все свидетели вот этих ужасных кадров, да, как в машине откачивают человека, да, как на улице падают люди, к ним подбегают, волонтеры подключают концентратор. И все-таки это то, чем можно гордиться.
Мне
да?
тоже кажется, что на самом деле это скорее что-то положительное, чем то, о чем можно, не знаю, сожалеть или думать о том, что было бы лучше, их не было. Не знаю, но мне кажется, это действительно хорошо, потому что вот мы, например, в настоящее время освещаем события, которые происходят во всей Центральной Азии. И то, что происходило в Кыргызстане, действительно кардинально отличалось от того, что происходило в соседних странах. Конечно, ситуация везде разная. Где-то государство побогаче, где-то победнее, но инициативность, такой энтузиазм, активность нашей молодежи, она, конечно, действительно была такая более заметная. Потому что я помню, что были у нас несколько таких коротких роликов, которые набрали очень много просмотров. В этих роликах были как раз-таки вот те кадры, о которых Болот говорил, где волонтеры откачивают человека прямо на ходу в машине, еще там какие-то вот такие кадры очень такие эмоциональные. И на самом-то деле в Кыргызстане вот этот активизм гражданский, он был заметен. И я думаю, что этим можно гордиться, вот этими всеми ребятами. Потом они, мне кажется, это пример для других детей, ребят, которые подрастают. И потом мы плоды всего вот этого сознательности гражданской увидели уже в октябре, когда вот последние политические события случились.
Конечно, это еще один повод как бы кинуть камень в огород государства. Государство не справлялось, да, чего скрывать, они и сами это признали, но тем не менее, это вот, ну, для меня лично это очень такой серьезный повод для гордости наших волонтеров.
Ну вот вообще такой вопрос, был ли оценен труд волонтеров на должном уровне позднее? Конечно, мы должны быть далеки от того, чтобы давать какую-то оценку, но тем не менее...
Я лично не знаю, потому что, наверное, было бы правильно спросить это у самих волонтеров. Их
Плюс,
отметили
кажется,
какими-то небольшими
что,
наградами.
Мне кажется, далее, они но... это не за награды делали, да. Их сложно оценить, это измеряя в каких-то грамотах или там что, в денежных каких-то поощрениях, что ли. Мне кажется, по отзывам и по реакции людей можно отследить и как-то понять, что мне кажется, что народ оценил. Я, мне так кажется, это мое личное ощущение. А вот как их можно за это поблагодарить? Ну, не должности же раздавать или там грамоты какие-то. Какие-то или там номинации. Мне кажется, что люди оценили, мы вот оценили, я думаю.
Вот еще о чем хотелось бы поговорить. Ну, то, когда мы говорим о карантине, о пандемии, мы, конечно, подразумеваем то, что мы потеряли очень много людей, да? Очень много видных людей, в том числе очень много простых людей, которым ну, элементарно не хватило кислородных концентраторов. Это все изменило нашу жизнь, оставил след, можно сказать. Но то я хочу поговорить о запретах на наши любимые с вами тои, да? То есть это, если перевести на русский, как это пиршество, да? Всякие вот мероприятия, где собирается очень много людей, что-то празднуют. Мы это очень любим, но то был запрет. И действительно, все рестораны, все кафе, они были закрыты, они не работали. Вот как воспринял народ, как граждане восприняли вот этот запрет? И даже сейчас у нас, на самом деле, очень много выявляется людей с коронавирусом, и запрет до сих пор, на самом деле, действует. Но мы видим, что, в принципе, уже в ресторанах идут тои, они как бы в разных масштабах. Где-то люди, конечно, собираются поменьше, где-то побольше. Вот, слушаются ли люди этих запретов и про тои?
Ну, какое-то время люди старались соблюдать, мне кажется. В какой-то момент всем было страшно, старались люди обходить людных мест, но... Кыргызстанцы старались обходить людные места, но сейчас мы видим, что много разных мероприятий, тем более новогодние праздники, к тому же началась агитация кандидатов в президенты. Поэтому мне кажется, что дело идет к тому, что, скорее всего, люди уже перестали на это обращать внимание. Потом, мне кажется, не особо изменился формат каких-то мероприятий. Все это носит такой чисто декоративный характер, когда говорят, вот, допустим, у нас мы соблюдаем меры, или там меньше людей заводим, или через раз сажаем людей в кресло. На самом-то деле это все всерьез не соблюдается, мне
показное,
кажется.
Показное, наверное, да?
Да, это так просто формально все это соблюдается. Ну, я так лично вижу, не знаю, кто-то, может быть, со мной не согласен.
Запрет на тои, я думаю, Это вопрос, на который нет такого конкретного ответа, да, потому что ТОИ — это целая индустрия, да. Это ресторанный бизнес, это продавцы, даже вот история у нас была, что в Орской области плохо продавались арбузы, потому что обычно в летнее время люди очень активно проводят ТОИ, где именно вот этот разгар сезона, основной продукт, основной этот на столе, это украшение, да, это арбузы. И, то есть очень много сфер взаимосвязаны и связаны в этой той индустрии. Это большие деньги.
То есть ты хочешь сказать, что запреты — это неоднозначно плохо, да?
Да, это неоднозначно хорошо. Немного мысль потерял.
Ну, те же самые певцы, да? То есть,
да-да, певцы, ведущие, комики, тамада и так далее, да?
Все сразу, когда сейчас, вот, допустим, заговаривают о том, что нельзя проводить массовые мероприятия, или параллельно это уже многие вещи уже разрешили, кинотеатры открыли, елки устраивают для детей, и, конечно, все родители школьников возмущаются, почему открыты там садики, частные школы, проводятся мероприятия, кинотеатры, что еще позволили, разрешили, напомните мне?
Да, практически все сейчас
да,
разрешили.
Зато школы не открыли, допустим,
да, школы и пока очень многие родители университеты школьников возмущаются. Но, с другой стороны, конечно, это было оправдано, именно запрет на ТОИ, потому что у кыргызов обычно ТОИ — это 200, 300, 500 человек в одном помещении. И, конечно, в случае, если бы проводились ТОИ, не было бы запретов, да, возможно, у нас ситуация была бы куда хуже, чем сейчас.
Да, на самом деле все так же, как и раньше происходит. Мы же видели недавнее
да.
видео
это...
стоя какого-то, где политик известный в Аше,
да,
и у него собрались все депутаты-чиновники, и простой-то люд видит, что чиновники продолжают ходить на мероприятия. Ну почему же им остальные?
Ну сейчас уже, да, сейчас ситуация уже другая, то есть люди стали очень активно проводить, даже вот по вечерам вот возле ресторанов, если проехаться, можно заметить, что везде
машин очень
скопление
много.
Машин.
В ночных клубах людей много, все там не протолкнуться.
Ну да, кстати, этим же для кафе и для супермаркетов сняли ограничения, согласно которым они работали только до полуночи. Сейчас, то есть, круглые сутки могут работать.
Мне кажется, в нашей бедной стране долгое время был актуальный вопрос, он до сих пор еще актуален, о том, где будет больше потерь, если мы закроем все вот эти объекты экономические, прекратим, ограничим, закроем, запретим, будет хуже, или все это разрешим, но будут там какие-то количество больных, например. Ну, это такой открытый вопрос, да?
Да, ну, это, да, вопрос даже экономический, потому что, то, допустим, мы говорили о том, что...
От чего больше вреда будет?
Ресторанный бизнес, он на самом деле сейчас, хотя официальный запрет он стоит, они продолжают работать, принимать гостей, устраивать то, но большой минус во всем этом заключается в том, что они не платят налоги. Вот Джибек, ты очень правильно, да, заметила, что то есть они могли бы, в принципе, разрешить, и они бы продолжали платить налоги там по
Кто
патентам.
Не платит налоги?
Ну, то ресторанный бизнес и все, что связано с этой индустрией.
Есть, что скрытно проводят.
Да, то есть они опять-таки уходят в подполье, да, то есть и не платят налоги, и, соответственно, это все сказывается на бюджете, на экономике страны.
Ну, не знаю, посмотрите на наши маршрутки. Вот я сегодня приехала в переполненные маршрутки. Мы лицом к лицу вот так, спиной к спине стоим, набитая маршрутка людьми полная. Я не знаю, насколько эффективно в остальных случаях ограничивать количество людей.
Да, я еще хотел поговорить об удаленной работе. Да, вот в этом году, мне кажется, был некоторое, ну, скажем так, некоторая прослойка работников, граждан, которые могли,
мне кажется,
в принципе...
это счастливчики, которые могли дальше зарабатывать.
Да, то есть, вот, как обычно же вот говорят, белые воротнички, да, там и синие воротнички, ну, то это, в принципе, принято, как вот так, разделять людей, которые работают непосредственно в офисах, да, они могут позволить себе и, в принципе, работать из дома удаленно, конечно, если мы говорим о каких-то там людях, которые должны, ну, допустим, обеспечивать продуктами, да, магазины, там, это, конечно, уже они должны были работать не из дома. Я к тому, что вот я, как человек, который очень тщательно следит за социальными сетями, да, за трендами, я также заметил вот такую тенденцию, что во время карантина очень много людей начали проводить больше времени в социальных сетях. То есть, ну, практически все. Количество пользователей, конечно, не увеличилось, но вот те же самые пользователи, которые пользовались социальными сетями, они начали просто больше времени.
А у вас, кстати, выросло количество просмотров в этом году по сравнению с тем же промежутком прошлого года?
Да, но это было заметно вот в начале карантина, когда все сидели вот дома. Да, тогда действительно было заметно, потому что в этот период я также вот хотел отметить, что и видны какие-то политические деятели, и какие-то вот активисты среди тех же самых артистов, да, тех же самых ведущих, которые там проводят те же самые там той, они начали выходить в прямые эфиры и общаться друг с другом в режиме реального времени, да, там онлайн собирать аудиторию, говорить о том, как нужно защищаться, допустим, да, от ковида, ну, вообще делиться полезной информацией. И вот социальные сети, они тоже на самом деле очень сильно повлияли, наверное, на сознание граждан, потому что в начале карантина социальные сети стали единственным, чуть ли не единственным источником получения информации, потому что даже журналисты, которые должны были обеспечивать информацию, да, через телевидение, они тоже были ограничены там передвижением, да, и это тоже вызвало очень много споров в обществе. И потом вот это все на самом деле привело к тому, что вообще в целом граждане стали активно сидеть в социальных сетях и делиться информацией. То есть вот что-то где-то происходит, это все сразу же выкладывается в соцсети и распространяется с очень там огромной скоростью. Да, вот сегодня утром произошла какая-то драка, уже через 2 часа весь Кыргызстан об этом знает, и уже граждане требуют какой-то реакции от властей. Не можем не поговорить о событиях 5 октября, да, о том, когда люди вышли на улицы, требуя отмены результатов голосования.
Это был один из знаковых моментов этого года, и год закончился из-за этого, из-за того, что произошло в октябре, не только со значком карантина, а еще и у нас произошли те события, которые вот поменяли много чего в нашей жизни, да, каждого из нас, наверное. И все же шутят про то, что 2020 год очень сложный выдался у многих. А у нас в Кыргызстане мало того, что вот эти социальные потрясения, сложная эпидемиологическая ситуация, а потом бац, прилетело к нам вот такое вот счастье. И причем один из таких моментов интересных, мне кажется, мы до последнего момента, журналисты, даже те, которые находились на площади, думать и гадать не могли, что спустя там несколько часов захватят здание Белого дома. Потому что уже потом я просматриваю видео, где мы находились на площади, я просматриваю, понимаю, что когда мы уехали там, во сколько часов это было, поменять батарейки, примерно это было где-то 9 часов. Уже, оказывается, к этому моменту, уже, оказывается, протестующие снова спустились к Белому дому, они отбили все атаки силовиков, и уже через какое-то время они уже должны были уже Белый дом захватить, но никому из нас это в голову не пришло. Мы такие все спокойные подумали, ну, это очередная какая-то вот такая вот...
Очередной разгон, да?
Ну, да, это какой-то такой разгон, поехали в офис за батарейками, потом уже вот это все случилось.
Да, нашим радиослушателям я хотел бы сказать, что Джибек Бегалиева, Токтосун Шамбетов, Айбек Бибосунов, Бахыт Төрөгелдиулу.
Наряду с операторами, да?
Да, наряду с операторами. Они почти до утра находились в центре
я
событий.
Я не была до утра, сразу скажу. Я, как пропала связь, поехала домой. Я была одним из тех счастливец, которые узнали, когда проснулись утром, о том, что ситуация в стране
вот так изменилась. Я обобщаю, конечно. Угу. Наши коллеги почти до утра там находились, некоторые до утра находились, вы, наверное, все свидетели, мы одни из немногих, кто вел прямой эфир из центра города, и вы все, наверное, видели, что там происходило благодаря нашим операторам и нашим корреспондентам. Эти события, они привели к тому, что в следующем году, уже с самого начала следующего года, нас будут снова ожидать выборы. То есть, как ожидается, у нас будет 2 выборов. Это выборы президента и выборы в Жогорку Кеңеш. Правда, выборы в парламент неизвестно, когда состоятся. Ну, предположительно, до 1 июня 2021 года. Потом у нас будет референдум по выбору форм управления. И далее, возможно, у нас будет референдум по новой конституции. И я Надеюсь все-таки, что у нас все пройдет спокойно, стабильно и...
Открыто, прозрачно.
И 2020 год останется для нас таким каким-то тяжелым воспоминанием. А дальше мы будем как бы опять со страхом, наверное, каким-то ожидать следующего года, високосного года крысы.
Следующий год високосный.
Этот год был високосный год крысы. И видите, каким он оказался, и через 12 лет он снова нас будет ждать, високосный год крысы, поэтому...
А я хочу снова о волонтерах вспомнить, потому что мы вернулись к вот этим событиям, то есть мы сейчас заговорили об этих событиях 5 октября, 5-6, и мы еще раз увидели, как волонтеры, видимо, натренировавшись во время июньских, июльских вот этих трагических дней, они были настолько сплоченными, было столько гордости мне в эти дни за то, что столько молодых людей и девушек у нас есть в городе, которые не боятся ничего, которые вышли ночью, кто-то охранять, кто-то просто привозить еду, кто-то готовить, кто-то просто выходил и раздавал воду, допустим, когда вот были уже вот эти столкновения в первую ночь, кто-то выходил, раздавал воду, кто-то интернет свой, Wi-Fi открывал, столько вот этих много разных небольших историй такого простого проявления патриотизма, и мне их слушать так было гордо и приятно и радостно, и... Я бы хотела сказать всем активным гражданам нашей страны большое спасибо за то, что тогда отстояли Бишкек, за то, что столько всего хорошего сделали. И вот благодаря вот тем дням и вот этим людям мы хоть как-то можем надеяться на то, что у нас все будет хорошо, мне кажется.
То я тоже хотел добавить. На самом деле вот именно в такие кризисные моменты оказывается, вот мы осознали, я имею в виду журналисты, о том, что нашим гражданам в такие моменты нужна очень... достоверная, своевременная, правдивая информация, да, то есть сейчас, конечно, технология это позволяет, и благо у Азатыка тоже есть технологии, которые позволяют нам вещать в прямом эфире вот абсолютно все события, даже там из разных точек, да, подключать параллельно несколько там камер. На нашем YouTube-канале нас в какое-то время, это не совру, где-то вечером, когда уже было понятно, что начнется разгон, и когда начался разгон, и вот вообще все эти события мы освещали, там вот в одно время нас смотрело 38 тысяч зрителей, да, то есть, и, ну, это мы должны еще понимать, что, возможно, там, с одного телефона или с одного девайса, может быть, смотрят несколько, да, людей, там, целая семья, поэтому, то есть, это вот огромное количество людей именно смотрел наш YouTube-канал, да, и вот, насколько я знаю, ни один другой телеканал не давал так много прямых эфиров, во-первых, во-вторых, их не смотрел так много людей, и в такой момент ты понимаешь, что на самом деле, вот, ну, Азатык тоже, он является источником правдивой, достоверной информации, и это, конечно, радует.
Хотел бы отметить, что мы записываем эту передачу до Нового года, до 1 января, а вы нас уже слушаете 3 января вечером или 4 января утром. Это значит, что ровно через неделю страну ожидают выборы и референдум. И, конечно, хотелось бы, чтобы большинство граждан, сознательные граждане, пошли на избирательные участки и проголосовали так, как они хотят. И мы надеемся, что все будет хорошо.
2020 год действительно был для многих сложным, но мы кое-чему и научились, наверное. И каждый из нас, ну и самое простое, чему мы научились, мне кажется, это оценить вот эти самые простые вещи, то, что там ты чувствуешь запахи, то, что ты можешь выходить из дому, что ты можешь встретиться с друзьями, что ты можешь съездить к своей маме, обнять ее. И это то, чего нам не хватало долгие месяцы. А потом, когда у нас этот появился, мы снова забыли, каково это, не иметь всех вот этих вещей, о чем мы мечтали, может быть, да, во время карантина. Поэтому я... желаю всем, чтобы все эти простые радости у вас были всегда, и чтобы в следующем году мы были еще счастливее, еще здоровее, еще активнее и жизнерадостнее.
Сегодня у нас в студии собрались сотрудники Азатыка и настоящего времени. Это вот мой коллега Болот Колбаев, редактор русскоязычного сайта Азатык, а также Джибек Бегалиева, корреспондент на настоящего времени. Сегодня модерировал программу я, Касым Рахманкулов. Спасибо, что вы нас слушали, слушаете. Мы будем делать все, чтобы своевременно давать вам информацию, выполнять нашу миссию, как мы это делаем всегда. Спасибо вам. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.